Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 23 апреля, сейчас 14.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире с вашим участием. Вы пишите нам через СМС, через Телеграм, либо звоните в прямой эфир без премодерации, либо слушаете и смотрите нас в интернете в прямом эфире, в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Смотрим, как едет город. Город едет довольно спокойно. Прямо сейчас, впрочем, давайте посмотрим более точно, более пристальный взгляд на московские пробки осуществим на эту минуту. Нет, говорят, все-таки 4-бальные пробки. Прямо сейчас 4 балла нас ожидает. В 3 часа 4 балла, в 4 часа. Только в 6 вечера 5-бальные пробки возможны. Но до этого большие сложности. Для дневного разъезда по московским улицам это довольно много. В районе Путилково, внутренний МКАД, от Волоколамки до Ленинградки без нормального движения. Третье транспортное кольцо останавливается где-то в районе улицы Гаврикова, насколько я понимаю, либо чуть позже, но это довольно большая пробка. Попав в нее, вы простоите до беговой, как минимум. В целом, 4 балла.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В российском МИДе назвали сегрегацией доклад Государственного департамента США о ситуации с правами человека. Может ли доклад быть сегрегацией? Что имеют в виду дипломаты из России? Первая тема. Вторая. Ведомости сегодня пишут о том, что власти в стране решили продлить продажу валютной выручки. Мера была установлена до 30 апреля, но теперь будет действовать и до конца 2024 года. Впрочем, официально о принятии решений до сих пор не сообщается. Издание пишет об этом, ссылаясь на близкие к правительству источники. Почему эта мера продлевается? Разговор минут через 10. Срочное сообщение. Бывший сотрудник СБУ Прозоров, на которого было совершено покушение, заявил ТАСС, что чувствует себя хорошо. Это из срочных сообщений, которые в эти минуты на лентах ТАСС, во всяком случае. Сенаторы официально приглашены на инаугурацию президента Владимира Путина. Это глава Комитета Совета Федерации Вячеслав Тимченко об этом заявил. Только что, напомню, объявили о том, что инаугурация Путина, как многие ожидали, пройдет 7 мая 2024 года. Теперь заявление Небензи, это уже с ленты агентства РИА Новости. Конфликты на Балканах могут перейти в горячую стадию, если действиям косово-албанцев и их западным покровителям не поставить заслон. Напомню, это цитата из заявления Небензи.
Поток. Успеем сказать главное.
Срочные сообщения, следим за ними. Азербайджан, вот, кстати, не планирует вступать в Евразийский экономический союз. Это заявление президента со ссылкой срочно, буквально в эту минуту появилось такое сообщение на ленте агентства РИА Новости. Первая тема. В Министерстве иностранных дел Российской Федерации назвали доклад Государственного департамента Соединенных Штатов Америки о ситуации с правами человека в мире сегрегации. В документе указывают наши дипломаты, нет слов об американском журналисте Гонсало Лире, который погиб в украинской тюрьме. Захарова говорит, на основе каких критериев тогда Госдеп готовит подобные доклады, почему за пойманного с поличным во время передачи секретных документов Гершковича американские официальные лица возвышают голос, ссылаясь на то, что он журналист, а за Лиру и слова ни разу не сказали. Это не двойные стандарты, это настоящая сегрегация. Так, во всяком случае, написал официальный представитель российского МИДа в своем телеграм-канале. Евгения Войко к нам присоединяется. Она доцент департамента политологии в финансовом университете при правительстве России. Евгения Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот когда Захарова говорит, это не двойные стандарты, это настоящая сегрегация, можно ли доклад называть сегрегацией?
Ну, скорее, здесь не столько доклад, да, сколько подход. Я думаю, конечно, Мария Захарова в данном случае имела в виду именно сам подход американской страны, да, к оценке, собственно говоря, той ситуации, которая складывается и на Украине, и в отношении, так сказать, журналистов, в целом журналистского сообщества. То есть, действительно, здесь мы наблюдаем разницу в подходах по отношению к американским журналистам со стороны Соединенных Штатов и по отношению к журналистам, скажем так, допустим, либо посаженным, да, так сказать, заключенным.
Гонсало Лира тоже американский журналист, это надо тоже подчеркнуть.
данном случае, да, безусловно, но дело было на территории Украины, и, соответственно, здесь, так сказать, два момента, да, то есть, с одной стороны, вроде бы американские журналисты, безусловно, надо защищать, но, с другой стороны, да, так сказать, это событие произошло, да, так сказать, его смерть на территории Украины, соответственно, и здесь есть уже вопросы, да, к тому, какое отношение у американского руководства, у американских правозащитников именно вот к подобного рода событиям, если они происходят на Украине. То есть одно дело, да, Россия, одно дело какие-то другие недружественные для США государства, и другое дело та страна, которую американцы спонсируют, вот, как мы видим, да, замораживают активы российских в пользу этого государства и всячески поддерживают на политическом, информационном и прочем уровнях. Тут уже вот действительно мы наблюдаем разницу в подходах, то есть в данном случае тогда возникает вопрос, исключительно ли дело только, так сказать, в гражданстве журналистов или все-таки в том месте, да, и в отношении с той страной, где, ну, это убийство, да, либо задержание произошло, либо какие-то действия, да, в отношении журналистов американских. То есть сами по себе американцы журналисты, видимо, не столь ценны для того же американского, да, там, правозащитного сообщества, сколько вот именно политическое освещение того или иного события, да, вот кейса с журналистами, и попытка его интерпретировать, ну, с точки зрения своих традиционных там нарративов, дискурса, да, вот права человека, когда нужно подсвечивают, когда не нужно, соответственно, их замалчивают.
Но смотрите, ведь тут другая история. В докладе Государственного департамента США о ситуации с правами человека упоминается явно не один и даже не два случая. Мы говорим, а еще один случай не упомянули, и поэтому что, обесценивается весь доклад?
Ну, по крайней мере, так сказать, его, да, абсолютная прозрачность, без непредвзятости, ну, как минимум, ставится под вопрос, тем более мы, в общем-то, уже не первый раз наблюдаем, когда та самая тематика прав человека, она уже, так сказать, давно перестала быть, скажем так, самой собой, да, безотносительной, это такой ангажированный довольно-таки дискурс и инструменты, и, собственно говоря, прежде всего, западные правозащитники, и Госдепартамент, и там, и европейские структуры, безусловно, это используют для того, чтобы, так сказать, подсветить одни события, да, в белом свете их показать и придать, либо замолчать альтернативные другие события, пусть они, скажем, в одном ряду событийном стоят, но здесь уже, так сказать, отношения, специфика отношений тех же Соединенных Штатов, да, с, там, с той же Украиной, например, да, либо с европейскими странами, где вот лучше подумолчать об этом.
Поэтому, тогда получается, что существует некая конкуренция докладов о правах человека, не существует теперь какой-то бумаги, о которой можно было бы говорить. Вот это и есть бумага, которая рассказывает о правах человека во всем мире.
Ну, есть хартия прав человека, собственно говоря, ООН, то есть здесь есть базовый документ, но мы видим, что, в принципе, ООН как институт и те документы, которые он выпускает, они в ряде стран, и прежде всего в западных странах, они фактически девальвированы. То есть решения принимаются, то же самое касается, кстати, санкций. И тематики прав человека фактически отдельные государства, и Соединенные Штаты среди них взяли на себя вот такое право, что называется, присвоили его себе, транслировать в одностороннем порядке и интерпретировать по собственному желанию вот те или иные, так сказать, да, свои, ну, шаги, которые должны быть, казалось бы, универсальными на уровне ООН. Поэтому здесь не столько конкуренция, сколько именно вот действительно стремление присвоить определенные тематики, да, определенные проблемы и возвести их в такой национальный уровень, та самая, так сказать, да, те самые международные правила, собственно говоря, о которых США неоднократно говорили и которые меняют, в общем-то, по ходу игры.
Ну и последнее, наверное, возвращаясь к Гонсало Лире, раз уж именно эта фамилия упоминается в соответствующей записи Марии Захаровой, известно же, что он скончался по официальным данным от пневмонии, да, находясь в заключении. Здесь тоже есть нарушение прав человека?
Ну, безусловно, так сказать, да, украинское правосудие не обеспечило, судя по всему, должного ухода, да, обеспечения, так сказать, там, медикаментами, да, и соответствующей поддержкой медицинской. Ну, это если опираться на эту версию, да, но, так сказать, с учетом того, что доступа, да, так сказать, и к расследованию, и, в принципе, к украинскому правосудию, в общем-то, практически нет, то здесь можно в том числе и, ну, так, с определенной долей, да, так сказать, скепсиса, в общем-то, расценивать вот данные этого расследования и данные, собственно говоря, да, его смерти, причины его смерти. То есть здесь можно, в общем-то, вполне себе, так сказать, допускать альтернативные версии, даже в том числе некое силовое воздействие. Ну, понятно, об этом, так сказать, широкой публике говориться не будет.
Спасибо. Евгения Войко, директор, доцент департамента политологии финансового университета при правительстве Российской Федерации. Ваше сообщение вы пишете через смс-портал +7 925 48 94 8, либо через телеграм пользователю говорит МСК-бот. Можно звонить, это прямой эфир, напомню, без премодерации. Как только вам отвечают, отвечают, когда вы набираете номер 7373948, код города 495, это значит, что вы уже в прямом эфире. Так вот, Виталий, сегрегация — это вроде то, что было в Америке до 60-х годов, там туалеты для цветных, туалеты для белых, где в автобусе было больше места для белых, то есть это понятие довольно емкое и понятное. У нас такими жесткими, тяжелыми понятиями пользуются очень легко, девальвируя его основную суть. Понятие «фашизм» прошло этот путь, когда им буквально в суе бросаются, утверждает Виталий. А 433-й как бы отвечает ему. Это и есть самая настоящая сегрегация, и тот, и другой наш сукин сын, но одному мы оказываем всемирную дипподдержку даже после ареста, а про другого благополучно забываем, ведь он уже погиб и ничего не возразит. В этом смысле, пишет 433-й, я полностью солидарен с Марией Захаровой. 930-й, Андрей, а если у нас за выход с листом бумаги задерживают, это подпадает под права человека? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, можно писать через смс-портал или через телеграм.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ведомости сегодня написали, что власти собираются продлить продажу, обязательную продажу валютной выручки. Эта мера была установлена только до 30 апреля 2024 года, но, судя по всему, действовать будет до конца года. Издание пишет об этом, ссылаясь не на официальное решение или заявление, а на несколько источников, в том числе, впрочем, близкие к правительству и к Российскому союзу промышленников и предпринимателей. С октября прошлого года это правило действует, оно было введено на полгода. Крупнейшие экспортеры обязаны зачислять на счета в России до 80% валютной выручки, а продавать 90% этого объема. Требование установлено было на фоне падения курса рубля. Мера коснулась представителей топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также тех, кто занимается производством зерна. Заведующий лабораторией исследований денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков в университете имени Плеханова Денис Домащенко к нам присоединяется. Денис Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, как вы объясните, почему эта мера продлевается, если она действительно будет продлена?
Ну, кто бы что ни говорил, а курс рубля является определяющим фактором в инфляционном давлении. Если рубль слабый и подскакивает, как бывало в прошлом году, на 10-15% за месяц, то можно ждать ускорения роста цен на потребительском рынке. И когда эта мера вводилась в октябре, то рубль до этого никак не реагировал на действия Банка России по повышению ключевой ставки. И так совпало, что когда ввели обязательную продажу валютной выручки, то пошел откат с уровня выше 100 до 88 рублей. Поэтому текущая ситуация складывается так, что от добра добра не ищут и пытаются тот уровень, который сейчас, его сохранить с колебаниями плюс-минус 5%.
Но, смотрите, если подход таков, как вы его описываете, тогда, скорее всего, это продление далеко не последнее.
Ну, посмотрим, как будут себя вести цены на нефть, посмотрим, как будут двигаться потоки капитала, посмотрим, как будет развиваться ситуация с специальной военной операцией. Все это вместе вкупе дает самые разные варианты. То есть мы ничего не знаем по поводу политических реалий конца осени следующего года, поэтому, может быть, и будут продлевать, если все останется как есть.
Тогда еще одна история. Мы как-то так довольно четко и однозначно говорим о принимаемых на этот счет решениях исключительно с позиции того, каким будет курс доллара в Российской Федерации. Но вот эти предприятия, которые обязаны зачислять на счета в России валютную выручку или, и продавать ее тоже в обязательных объемах, насколько это им выгодно или невыгодно?
Ну, что касается самих предприятий, то, конечно, излишний административный нажим или контроль, он, конечно же, не выгоден, потому что это дополнительные издержки. Но для государства очевидно, что очень важен момент – это контроль за крупными трансграничными денежными потоками, особенно в текущей ситуации, когда деньги катастрофически нужны в стране. И информация, как мы знаем, стекается по всем этим операциям в Росфинмониторинг, и руководство страны может держать руку на, по сути, финансовом пульсе страны, потому что речь идет о крупных экспортерах. В условиях санкций нужно быстрее принимать решения, используются разные схемы для расчетов, нужно понимать, какие из них более эффективны, и если у вас есть вся полнота информации, то быстрее можно будет выбирать какие-то моменты, чтобы обезопасить себя от действия санкций, потому что мы знаем, что санкции постоянно дополнительные какие-то вводятся, и вот ожидается 14-й пакет, может быть, уже этой весной, который будет дополнительное давление создавать, в том числе на вопросы, связанные с обходом этих санкций.
Когда вы говорили о том, что курс откатывается, Андрей, 930-й требует уточнить, то есть вы нынешние 93 рубля имеете в виду, когда говорите, курс откатился?
Ну, вы помните, что курс доходил до 102-103 в октябре месяце, и после этого как раз и принято было решение, потому что уровень 100 является такой вот психологической отметкой или барьером, выше которого начинают нервничать в том числе и власти. Центральный банк у нас не нервничает, как уже было показано много раз, и Эльвира Набиуллина говорит о том, что они не таргетируют курс, но тем не менее таргетирует курс правительства, потому что правительство четко понимает, что с более высоким курсом импорт дорожает, а с подорожавшим импортом и с инфляцией тоже будет не все гладко. Хотя Центральный банк, он считает, что ключевой ставкой он может отрегулировать в том числе и курс.
Насколько прав наш слушатель Виталий, который вот все то, что мы сейчас обсуждаем, связывает с понятием дедоларизации? Мол, у нас же должна идти дедоларизация, то есть отказ от валюты, так или иначе. В конце концов, у нас есть скрепный, как пишет Виталий, юань или скрепная индийская рупия. Так вот, все это, битва по поводу валютной выручки, это все не говорит о том, что с дедоларизацией не получается?
Нет, дедоларизация у нас получается, если посмотреть по объемам торговли, которая осуществляется внешней торговлей российскими операторами, то сейчас у нас рубль чуть ли уже доходит не до половины, то есть в рублях многие экспортные операции проводятся, то есть здесь уже речь идет не о чисто валютной выручке, да, зачислении ее, а также юань на втором месте находится, и третье, соответственно, у нас идет тот же самый доллар.
Можно ли говорить о том, что подобными мерами можно так или иначе тенденции развития или, наоборот, обрушения экономики так или иначе останавливать?
Ну, другого выхода нет с точки зрения правительства. ЦБ считает по-другому, а правительство считает, что все-таки нужно пока делать дополнительный административный контроль и административные ограничения на валютном рынке.
Они пытаются делать. 679-й называет то, что происходит сейчас за границей, хищением русских активов. И спрашивает, то, что происходит с активами за границами Российской Федерации, с ее активами, может как-то повлиять на ускорение дедоларизации или, наоборот, замедление?
В глобальном смысле никак не повлияет. Если мы посмотрим, то в последнее время по доллару такого вот уж какого-то фундаментального отказа нет в международных расчетах, тем более доллар укрепляется на международном рынке, поэтому доллар нужен всем именно в том смысле, что это валюта, основная валюта фондирования, и очень много кредитов именно в долларах выдано, и чтобы возвращать эти кредиты, нужно доллары покупать, и в эпоху финансовой нестабильности как раз и происходит такая динамика, когда доллар в мировой экономике укрепляется, и большинство биржевых товаров номинируется именно в доллар. Нет, поэтому пока мы не можем говорить о том, что в глобальном смысле это происходит. А в России, да. В России.
Ну и последнее, уточнить просто хотелось, когда 679-й называет происходящее хищением русских активов, с вашей точки зрения это корректно?
Ну, по сути, да.
Спасибо. Денис Домащенко, заведующий лабораторией исследований денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков в Российском экономическом университете имени Плеханова. Он был с нами на прямой связи. Власти, судя по всему, собираются продлить продажу валютной выручки, которая введена была на полгода и заканчивалась. Срок действия этой меры заканчивался 30 апреля 2024 года. Скорее всего, продлят до конца 2024 года. А Андрей, 930-й, юань привязан к доллару. У нас куча рупий, которые девать нечего. Еще раз, я читаю, как вы пишете. И товары из Китая подорожали. Эти меры только замедлят падение с точки зрения Андрея. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Присоединяйтесь к этому разговору. Власти собираются продлевать продажу валютной выручки. Таким образом, судя по всему, во всяком случае, это вытекает из того, что нам только что говорил Денис Домащенко, судя по всему, для того, чтобы сохранить нынешний текущий уровень валютный. 7373948. Импорт идет за доллары. И что? 930-й, я не понимаю. 7373948. Неважно, он может идти за доллары, за какие-то другие валютные единицы, за рубли, в конце концов, он может идти. Что это меняет? Цена все равно изменится. Ну, в меньшей или в большей степени, в зависимости от того, какие, соответственно, курсы. 7373948. Срочное сообщение. Экс-сотрудник СБУ Прозоров, судя по всему, дал интервью ТАСС. Уже не первое срочное сообщение на эту тему. Так вот, Прозоров говорит, что после покушения на него он удвоит усилия в борьбе с киевским режимом и даже готовит расследование о терроризме. Большими буквами пишет агентство ТАСС. Еще говорит, что за покушением на него стоит СБУ. Один из координаторов живет при этом в Варшаве, а не на Украине. Тоже пока без подробностей. Видимо, больше подробностей будет на лентах агентства ТАСС чуть позже. Пока срочное сообщение, я бы даже сказал, молнии. Латвия с 2026 года отказывается от изучения в школах русского языка как второго иностранного. Об этом тоже пишет агентство ТАСС, ссылаясь на портал, соответствующий портал в Латвии. Сообщение при этом из Литвы. Но как бы то ни было, правительство Латвии приняло решение отказаться от изучения в школах русского языка как второго иностранного с того учебного года, который начинается в 2026 году. Те школьники, которые выбрали русский в качестве второго иностранного до 1 сентября 2025 года, смогут продолжить его изучение до окончания в школе учебной программы. Впоследствии вместо русского языка учащимся будут предлагать официальные языки Евросоюза, стран еврозоны или иностранный язык, который регулируется межправительственными соглашениями об образовании. Из этого можно делать вывод, что когда и если появится такое межправительственное соглашение между двумя странами об образовании, там может появиться вновь и русский язык. 7373-94 за рубли ничего не идет, и что? Но Андрей продолжает настаивать на своей истории, и что? Просто как бы импорт идет за доллары. И что из этого? Власти продлевают продажу валютной выручки. Ну и дальше. Импорт идет за доллары. Дальше. За рубли ничего не идет, к примеру. В торговле с Китаем и Россией Россия покупает валюту. Так Россия покупает валюту, при этом ее продают ее же и импортеры. Вот, собственно, так и работает эта мера по продаже, обязательной продаже валютной выручки. Срочные сообщения продолжаются. Глава пресс-службы Санду. Несколько участников группы Би-2 и членов их семей подали документы на получение гражданства Молдавии. Вот это неожиданный поворот на самом деле. Еще раз напомню, это заявление главы пресс-службы президента Молдавии. Несколько участников музыкальной группы Би-2 и членов их семей подали документы на получение гражданства этой страны. Это из срочных сообщений из Молдавии в эти минуты. Очень много срочных сообщений на самом деле приходит. Вот, например, еще полиция Молдавии провела 150 обысков у сторонников Блока Победы и изъяли более миллиона долларов. Не очень понятно, какая связь между Блоком Победы и миллионом долларов. Вполне возможно, у людей просто были собственные деньги, но тут явно некий намек на политические повороты. Впрочем, это мы будем обсуждать через минут 35-37, насколько я понимаю, в рамках программы «Умные парни», в том числе и то, что сейчас происходит на территории Молдавии. Ваши сообщения приходят к нам на смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Еще раз напомню тему, которую мы обсуждали. Власти собираются продлить продажу валютной выручки, обязательную продажу валютной выручки. Эта мера действовала до 30 апреля, действует и сейчас. Официального решения пока нет, но, как пишут ведомости, ссылаясь сразу на несколько источников, в том числе близкие правительству и Российскому союзу промышленников и предпринимателей, меру собираются продлить уже в ближайшие дни и продлить до конца 2024 года. Напомню, действует мера с октября прошлого года. Крупнейшие экспортеры обязаны зачислять на счета в России до 80% 90% валютной выручки и продавать при этом примерно 90% этого объема. Требования в свое время устанавливали на фоне падения курса рубля. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 23 апреля, сейчас 14.36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» в одно слово латиницей, либо на YouTube-канале «Говорит Москва». Здесь важно, не забывайте подписываться, обязательно ставьте лайки для того, чтобы и нам лучше было, у нас будет больше слушателей, и вам будет проще найти следующую трансляцию. Еще вариант смотреть и слушать нас в прямом эфире. Это социальная сеть ВКонтакте.
В движении.
Смотрим, как едет город. Город едет не то чтобы совсем легко, но пока 4-бальные пробки. 4 балла нам обещают и на ближайшие как минимум 3 часа. В 3, в 4 и даже в 5 вечера 4-бальные пробки по прогнозам. Потом 2 часа вечерних пробок. В 5 баллов в 6 вечера, 6 баллов в 7 вечера. Особое внимание обращаю на внутренний МКАД на северо-западе между Волоколамкой и Ленинградкой. То, что было еще полчаса назад красного цвета, теперь уже больше похоже на пробку бордового цвета. Еще раз напомню, это довольно серьезная пробка. Судя по всему, это километров на 15.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. РБК пишет о том, что маркетплейсам могут оставить право брать плату за возврат. Обращения уже поступили и в Совет Федерации, и в Государственную Думу. Насколько подобное действительно вероятно? Первая тема. Вторая. В России создается центр проверки книг на соответствие законам. Он будет изучать печатные и электронные издания. Об этом пишут, ссылаясь на Российский книжный союз. Можно ли в этом смысле говорить об объективности таких проверок? Вторая тема. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, продолжает цитировать бывшего сотрудника СБУ Прозорова агентства ТАСС. Теперь тот говорит в интервью ТАСС, видимо, что на него уже было совершено несколько покушений. Срочное сообщение с ленты агентства РИА Новости. И тут тоже бывший сотрудник службы безопасности Украины, который не исключает, что западные службы оказывали организаторам покушения на него, цитата, «техническую помощь».
Поток. Успеем сказать главное.
Ваши сообщения приходят, если вы отправляете их на смс-портал +7 925 48 94 8, либо через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Вот Станислав 719 как раз пишет нам о том, что МКАД перед Ярославкой внешний стоит за километр, но только в правых рядах. МКАД, внешний МКАД перед Ярославкой за километр начинается в правых рядах пробка. Еще сообщения, которые приходят... Да, Вера пишет, и дома, наверное, человек все время говорит 7373948. Так вот, Вера, именно 94,8, а не так, как вы написали 7373948. Нет, 94,8. Вот как-то так. Это номер нашего телефона. Хотите, дозванивайтесь. РБК сегодня пишет, маркетплейсам могут оставить право брать плату за возврат. Обращения поступили в Совет Федерации и Государственную Думу от Ассоциации компаний интернет-торговли и Ассоциации представителей электронной торговли Сибири. Они просят обе палаты доработать законопроект о маркетплейсах. Документ есть, он внесен в Думу в начале марта. Он предлагает закрепить права и обязанности интернет-платформ. И вот организации предлагают, чтобы в законопроекте не было нормы, которая сейчас есть и запрещает вводить плату за возврат товаров, указав, запрет может стать инструментом недобросовестной конкуренции. Что не так? Артем Соколов, президент Ассоциации компаний интернет-торговли. Артем Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Объясните, а что такого, почему нельзя запретить вам или маркетплейсам брать плату за возврат?
С этим товаром все хорошо. Вы по какой-то причине решили от него отказаться, то продавец, это у него опция, это право его, может вас попросить оплатить обратную доставку. Может не просить, может попросить. На самом деле продавцы по-разному себя ведут. Кто-то берет за это деньги, вас об этом заранее предупреждает, кто-то не берет за это деньги. Но так или иначе, у продавца есть такое право. И уж как он им пользуется, на самом деле зависит только от него, это его выбор. Для чего это делается? Когда клиент заказывает, например, стиральную машинку, это крупногабаритный товар, явно доставить его стоит, во-первых, приличных денег и приличных усилий для того, чтобы поднять на этаж, разгрузить машину. Машина явно обычно не подойдет, нужна грузовая. И вы говорите, заберите, пожалуйста, ее обратно. Но дальше два сценария. Если с машиной все хорошо, ну, будьте любезны, сами оплатите эту обратную доставку. Вот ровно для этих случаев. С точки зрения маркетплейсов, как правило, другого плана ситуации возникают, когда человек заказывает сразу большое количество вещей, может 20-30 вещей, 40 вещей заказать. Он должен понимать, что вещи, которые он не выкупит, и там, ему могут по какой-то причине не подойти, с вещами все в порядке. Речь только про небракованные вещи, это принципиально важно. За обратную доставку придется заплатить. И это тоже право продавца в данном случае, право маркетплейса, право продавца. Есть компании, интернет-магазины, которые этим правом не пользуются и предлагают разные опции по возврату. Кто-то сам забирает, кто-то предлагает вам пункт выдачи заказов вернуть, кто-то предлагает вам отправить это напрямую продавцу самостоятельно. Есть разные опции.
Ну, то есть, когда вы пишете о том, что это может стать инструментом недобросовестной конкуренции, вы как раз намекаете на то, что люди начнут сотнями заказывать товары и не забирать их.
С точки зрения конкуренции это немножко другое. Здесь на площадках огромное количество продавцов, больше миллиона продавцов. И так сложилось, что они конкурируют друг с другом, пытаются оставить друг друга без товара. И по сути просто продавец под видом физлица заходит, заказывает 500 единиц какого-то товара, естественно, у его конкурента товара не остается, а тот, в свою очередь, встает на его место и начинает продавать уже товар реально клиентам. В результате товар того продавца, который был заказан злонамеренно, возвращается обратно этому продавцу. Его никто в реальности не выкупил. Вот для того, чтобы такого не происходило, как раз эта плата за обратный возврат и была внедрена, такая обратная, за обратную логистику, чтобы эта услуга не оказывалась бесплатно. Тогда экономический стимул делать такие заказы, он пропадает, и конкуренция выравнивается между компаниями.
Еще одно, на самом деле, с вашей точки зрения, но ведь если все есть, нормально работает, тогда откуда появилось предложение запретить брать деньги за возврат?
Надо спросить у тех, кто предложил сделать этот запрет. На мой взгляд, все работает нормально. Уже 30 лет закона о защите прав потребителей, за эти 30 лет он показал только то, что сформировал сбалансированную практику на этом рынке. Никто не обманывает потребителей, и потребители не обманывают ритейлеров.
Тогда еще одно уточнение. Мы говорим исключительно об оплате возврата товара, который человек расхотел брать в последний момент. Но если человек, к примеру, купил товар, а он не подходит ему по определенным причинам, хотя он не мог этого предусмотреть заранее.
Вот смотрите, здесь если товар бракованный, то однозначно...
Размер не тот.
Вина продавца, размер не тот. Прислали, ты хотел 44-й размер обуви, а приехал 43-й.
Нет, это я хотел 44-й, а приехал 44-й, который на самом деле как 43-й.
Тогда это платный возврат. Ну, смотрите, опять же, это не догма. Выбирайте, если боитесь или не хотите оплачивать обратную доставку, выберите магазин, который за это не берет денег.
Понял.
Таких магазинов огромное количество. Благо, у нас 60 тысяч интернет-магазинов. Я уверен, точно можно найти среди них тот, который за эту услугу обратной доставки денег не возьмет.
С вашей точки зрения, вот обращение сейчас есть к депутатам на эту тему. Высока вероятность, что ваше обращение учтут и предложение примут?
На самом деле это целый комплекс был замечаний к законопроекту, и вопрос оплаты за обратную доставку – это лишь один из 30, наверное, замечаний, которые были изложены в нашем письме. Я рад, что обратили внимание на эту проблему. Наверное, действительно для потребительского сообщества, ну, и вправду важна, потому что она влияет на выбор покупателя, на выбор интернет-магазина, в котором делать заказ. Но помимо этого, там было еще огромное количество замечаний к тексту, без учета которых его применять и принимать нельзя абсолютно точно, потому что такой документ, скорее приведет к стагнации, а не к развитию нашей отрасли.
Спасибо. Артем Соколов, президент Ассоциации компаний интернет-торговли, был с нами на прямой связи по поводу возможности маркетплейсов брать плату за возврат. Сейчас закон о маркетплейсах, над ним работают депутаты, и вот, соответственно, те, кто занимаются этой интернет-торговлей, предлагают депутатам этот законопроект пересмотреть и в нынешнем виде не принимать. Несколько раз было при возврате брака, снимали по 50 рублей, пишет Катя, 986-я, 679-я. Это вот опять к вопросу о том, что люди не читают собственные сообщения, прежде чем их отправлять. Был свидетелем, как экс-мама с дочкой набрали трое сапог, два платья и три куртки, и все вернули, ничего не взяв. Ехали бы в магазин. Прямо словами Артема Соколова, которые только что прозвучали у нас в эфире, пишет 679-й, где можно мерить все и по три часа, и платить за возврат не нужно. 569-й Александр пишет, а я вот, например, пользуюсь одним из онлайн-продавцов, за возврат ничего не просят, и сервис устраивает. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Юрий, Костя из Митина. Мы как раз поставщики. Вот. И я могу сказать, если уберут плату за возврат, то в среднем цены вырастут на 1-1.5%. Просто мы эту плату за возврат раскидаем на все товары, потому что мы-то все равно заплатим. Вот. И как бы сейчас у нас возвратов мало, поэтому мы этими 50 рублями можем пренебречь.
Костя, это важная деталь, ее стоит подчеркнуть. Вы говорите, вот таких возвратов все-таки немного.
Смотрите, когда человек знает, что ему заплатить надо будет за возврат, он более ответственно подходит к выбору. Он реально смотрит, что надо ему, не надо. А когда не надо платить за возврат, он заказывает 5 единиц разных цветов одного товара, и уже по факту он на месте выбирает. Соответственно, 4 он вернет, а мы за каждый возврат заплатим там рублей 100-120, в среднем.
Понятно.
Вот, поэтому посчитайте, сколько мы накинем на свой товар.
Понятно, Александр, это Андрей 636-й. Берут плату за возврат, если товар бракованный, если привезли не то, в общем, берут за все. Но не все. Мы это уже выяснили из других сообщений. 712-й. Согласен с экспертом, продавец не должен платить, если покупателю что-то не понравилось. Жена заказала недавно кроссовки ребенку и ошиблась с размером. Взяли за возврат, и никаких проблем не вижу. Но вот тут главное, чтобы не брали за возврат бракованного товара или, к примеру, вот тот вариант, который я обсуждал с Артемом Соколовым. Когда вам приходит товар, размер своей стопы-то вы знаете... И вот вы заказываете 44-й, 40, какой-то стандартный для вас размер стопы, и вдруг под этим размером к вам приходит пара обуви, которая на вашу стопу не налезает. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да, на самом деле я считаю правильно абсолютно позиция, потому что оплачивать возврат, безусловно, надо, это издержки продавца. С другой стороны, я их понимаю, в каком случае. Сам был лично свидетелем, заказываю товары. Девочки, мальчики, причем именно молодого возраста, меня так удивило, заказывают груду одежды, 90% зачастую отказ. И совершенно очевидно, что это был такой вот заказ, знаете, посмотреть. Конечно, это издержки, я думаю, колоссальные в определенных группах товаров на эту доставку, которая возникает у продавца. И, конечно, им не хочется, чтобы это было бесплатно или за их счет.
Понятно. 7373948. Мы продолжаем обсуждение этой темы. Прошу вас, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Сейчас я радио выключу. Смотрите, у меня 2 интернет-магазина на одном из маркетплейсов, где бесплатный возврат. Статистика за неделю. Примерно за 2 недели на 3 миллиона на одном магазине заказывают, выкупают меньше, чем на 300 тысяч. Я считаю, что возвраты должны быть платные.
Угу.
Потому что многие продавцы разоряются.
У вас вот такой эфир, который говорит, что соотношение прям противоположное. Хорошо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. В принципе, все давно придумано. У многих продавцов есть так называемый рейтинг клиента, то есть процент выкупа. Если, допустим, 50% или ниже у конкретного клиента процент выкупа, соответственно, для него платный возврат. А если человек там 8 из 10 выкупает, то ему можно и не платить. Вот как-то так, наверное, правильно.
Понятно. Не должно быть общего правила. Ирена 480-я стеллаж заказывала, привезли не той ширины, продавец ошибся, сняли деньги за возврат, и это обидно. Вот возникает вопрос. Или вот 282-й. Есть понятие в размерах. Маломерка. Так вот, там 45-й, по факту 43-й. И как тогда? Ну да, действительно. Ведь если тебя не предупредили, что это маломерка, тогда ты исходишь из одного при заказе, а привозят тебе другое. 73-73-94-8. Ну, по поводу предложения от конкретного клиента плясать, 134-й Павел тут же пишет. Клиент, можете новый аккаунт создавать. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. А вот по поводу размеров интересно. Как раз вот эти бесплатные возвраты, извините, и будут мотивировать продавцов, ну, кто поставляет товар, поставщиков, указывать реальные размеры, промеривать, как-то прикидывать, понимать, с чем они работают. А не так, что лейбл есть, значит, такой 43.
Но, как бы то ни было, пока эта проблема не решена. Маркетплейсам могут оставить право брать плату за возврат в рамках рассмотрения законопроекта о работе маркетплейсах. Документ уже внесен в Государственную Думу в начале марта. И вот теперь на фоне обсуждения документа Ассоциация компаний интернет-торговли, Ассоциация представителей электронной торговли Сибири написали письмо. Они обратились и в Совет Федерации, и в Государственную Думу. Там много предложений, об этом говорил только что у нас в эфире президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. Но одно из этих предложений как раз предложение исключить из законопроекта норму, которая запрещала бы вводить плату за возврат товаров. Они написали: «Такой запрет, цитата, может стать инструментом недобросовестной конкуренции».
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и вот еще 533-й обращает внимание на то, с чем, очевидно, надо бороться. Это не очень добросовестное поведение. Когда многие продавцы делают бесплатную доставку от определенной суммы, пишет 533-й, поэтому покупают одну вещь, а остальное потом возвращают. На другой платформе, пишет Любовь, 868-я, к обуви и одежде, каждый продавец публикует таблицу размеров в сантиметрах. Вот это, наверное, правильный подход. Ладно, про другой подход, про другой вопрос. В России создается центр проверки книг на соответствие законам, законодательству Российской Федерации. Изучать этот центр будет печатное электронное издание, так рассказывают в Российском книжном союзе. В состав центра вошли представители Роскомнадзора, Российского исторического общества, Русской православной церкви, Федерации еврейских общин России, а также Литературного института имени Горького и других учреждений и организаций. Запуск такого экспертного совета обсуждался в январе прошлого года. Работа довольно долгая. Цель – создание схемы для определения книг, которые стоит изъять из продажи из-за нарушения законов. Публицист и литературный критик Дмитрий Самойлов к нам присоединяется. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Главный вопрос, который, как только появляется некий единый центр проверки книг, насколько, с вашей точки зрения, можно говорить в таком случае об объективности?
Ни о какой объективности говорить невозможно. Мне нравится исключительно то, что подобные центры создаются как альтернатива пособию по безработице. Там будут собраны люди, которые будут читать книги и получать за это деньги. В принципе, они все будут в пределе, очень хорошо, пускай занимаются чтением книг. Что из этого они запретят, непредсказуемо, но в то же время и сожаления не вызывает.
Поясните, подождите, непредсказуемый и сожаления не вызывает. То есть вам не жалко, если какие-то книги будут, что называется, несправедливо запрещены?
Жить нельзя только без Пушкина и Шекспира. Без остального всего жить можно. Это, во-первых. А во-вторых, у меня есть интернет. И я думаю, как у большинства людей тоже. В принципе, читатель современный совершенно не воспринимает книгу как нечто, что нужно непременно покупать в магазине. С точки зрения писателя, к этому нужно относиться примерно таким же образом. Не расценивать продажи книги как источник заработка в первую очередь. Ну, потому что если какой-то молодой человек хочет таким образом заработать, нужно от этой идеи отказаться. Поэтому все есть или будет в интернете, а советы, которые занимаются запретом книг, пускай работают сами ради себя. Это вот на здоровье.
Хорошо, но как бы то ни было, работать они будут не сами ради себя. Книжный рынок все-таки существует, и это, как кажется, будет влиятельным. На ваш взгляд, а можно как-то это отстроить более объективно?
Я думаю, что я просто не очень понимаю, например, когда изымают какие-то книги и говорят, что они не соответствуют законам об ЛГБТ, потому что я не очень понимаю, что такое ЛГБТ. По-моему, это довольно сокращенная и бедная аббревиатура. Вот, например, если в книгах пропагандируется пансексуальность или полиамория, это какому-то закону противоречит или нет? Вот пускай этот совет этим и занимается и разъясняет, противоречит это какому-то закону, нужно ли такие книги изымать. А мы почитаем и, наверное, получим какое-то новое знание.
ЛГБТ это просто в Российской Федерации считается экстремистским организацией, на этом основании законодательством запрещено, я это обязан сказать при упоминании подобного рода аббревиатур. Но смотрите, то есть они должны проверить книгу, если я вас правильно понял, и объяснить, почему они считают, что эту книгу нельзя печатать.
Было бы очень хорошо, я бы с удовольствием почитал подобные документы.
Хорошо, с вашей точки зрения, вот если центр один, ну то есть получается оценку выносит только, вот пусть некий даже серьезный совет экспертов, но только один центр, получается конкуренции нет, эти признали, значит все, оспорить невозможно.
А вы себе представьте, какая там будет внутренняя борьба, учитывая, что там будут представители Российского исторического общества, Федерации еврейских общин и еще Роскомнадзора, а также Русской Православной Церкви. Мне кажется, им всем вместе будет очень интересно поработать, и внутренняя конкуренция будет огромной. Самые разные книги попадут в списки, которые необходимо изъять из продажи. Очень на это надеюсь.
То есть, с вашей точки зрения, в результате внутренних противоречий таких книг не будет много. Некоторые просто, насколько я понимаю, предполагают, что наоборот, у каждого будет свой список, они вместе их, что называется, соединят, и будет один большой.
Я бы хотел, чтобы они побольше спорили об этом.
Спасибо. Публицист, литературный критик Дмитрий Самойлов был с нами на прямой связи. А что вы думаете по поводу этого, как 530-й придумал название «Главкультценсовет»? Под вопросом, конечно. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. 520-й вспоминает... Да, духовного управления мусульман не видно. Пишет 363-й. Тут есть такое дополнение и других учреждений и организаций. Может быть, мы просто весь список не услышали. 520-му почему-то вспоминается 451 градус по Фаренгейту. Не знаю почему. Какая связь, не видно. Но центр проверки книг на соответствии законов Российской Федерации, судя по всему, уже существует. Во всяком случае, об этом сообщают в Российском книжном союзе. 7373948. То есть некие люди будут читать книги за вас и принимать решение, можете ли вы читать эти книги. Но с точки зрения действующего в Российской Федерации законодательства. Виталий придумал другое название. Это прям какой-то литсовет. Да нет, это не литсовет. Это все-таки более серьезная организация, насколько я понимаю, потому что в данном случае речь идет, видите, о представителях Роскомнадзора, Российского исторического общества, Русской Православной Церкви, Федерации еврейских общин, Литературного института имени Горького, других учреждений. Да-да-да, 530-й, вы и есть за меня будете. Тут у нас, оказывается, в эфире уже сегодня был спор по поводу того, когда можно говорить «кушать», когда можно говорить «есть». Как правило, нужно в 24-м году 21 века говорить «есть» вместо «кушать». Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Руслан Красногорцев. Я вот представляю, захотел я найти что-то про ЛГБТ.
Сразу еще раз, ЛГБТ – это экстремистская организация.
Экстремист, да, открыл список, который запрещен, и вся информация там есть. Зачем это и вообще составлять списки и запрещать это?
То есть подобного запретный плод сладок, вы об этом?
Да, конечно, я вспоминаю советские времена, как вот, например, даже ту «Мастер и Маргариту» запретную, она мне не понравилась тогда, первый раз я ее читал. Но я ее прочитал, потому что это был запретный плод.
Я понял, спасибо. Это привлекает внимание. Всероссийская организация по чтению антироссийских книг и противодействию от ереси и фейкометства, а также удержание от русофобии. Название придумал Виталий, 618-й. Нет, название на самом деле оригинальное, выглядит другим способом. Запуск экспертного совета обсуждается давно, все это еще с января прошлого года говорили. Создают схему для определения книг, которые стоит изъять из продажи из-за нарушения законов. А называется это «Центр проверки книг на соответствие законам». Далее новости.